С новостями часа вас познакомил Владимир Ведрашко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Тысяча дней бесланской трагедии. Ситуация на Украине. Как Британия защищает свою традиционную систему мер и весов. Эти и другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Все это до конца этого часа информационной программы «Время свободы». Итак, главная, трагическая, мемориальная, российская тема сегодняшнего дня. Речь пойдет о памяти о бесланской трагедии. В Беслане сегодня проходит акция «Тысяча дней без детей». Ровно 1000 дней исполнилось захвату террористами школы в этом городе. А вчера суд Северной Осетии амнистировал 3 милиционеров, которых обвиняли в халатности, в результате которой преступники смогли осуществить свои планы. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Минувшую ночь на мемориальное кладбище Беслана пришли родственники погибших в результате теракта. Они зажгли поминальные свечи. В своем обращении пострадавшие попросили сделать то же самое всех, кто не забыл о трагедии. До утра горели свечи и возле разрушенной средней школы. Поминальная акция прошла во дворе школы днем. Сюда пришли жители города 13 часам. Именно в 13 часов 5 минут 3 сентября 2004 года в школе произошел первый взрыв. До сих пор пострадавшие не могут отыскать ответа на вопрос, что послужило причиной этого взрыва. Накануне представительницы общественных организаций «Матери Беслана» и «Голос Беслана» выразили протест в районном суде, где было зачитано постановление об амнистии милиционеров, по халатности которых террористы смогли проникнуть в город и захватить школу. Слово адвокату пострадавших Таймуразу Чижемову.
Они вовсе не против применения акта амнистии в отношении работников милиции, которые на скамье подсудимых находится. Они против незаконного применения акта амнистии. А суть вопроса в том, что из самого содержания акта об амнистии усматривается, что амнистия применяется, и это общеизвестно, к лицам, которые совершили преступление. Это, конечно, обязывало суд на основе доказательств, которые представит обвинение, прежде чем применять амнистию, сделать вывод о том, совершили эти лица преступления, виновны они или нет. Это элементарно. Суд этого не сделал. А необходимость решения этого вопроса тем более обусловлена была тем, что в своем заявлении с просьбой применить к ним амнистию подсудимые указали, что они виновными себя не признают, что они невиновны.
Жители Беслана возмущают, что никто так и не понес ответственности за трагедию сентября 2004 года.
А женщины Беслана, ведь они не хотят крови, они не хотят, чтобы кого-то посадили или что-то. Они просят одно, назовите нам виновных, потому что виновные эти очевидны, не может же быть. В Швейцарии привлекли по Скайгайду 8 человек за халатность, а здесь погибли, слушайте, 187 детей одних. А виновных нет, хотя их вина, мы считаем, абсолютно очевидна. Вот в чем проблема, их не привлекают.
Говорил адвокат Таймура Чижемов. В районном суде у пострадавших, как они сами говорят, не выдержали нервы. Они попытались вырвать у судьи лист с постановлением, сорвали жалюзи, а с дверей судебных кабинетов таблички с именами. Слово главному редактору сайта «Правда Беслана» Марине Литвинович.
Эта реакция была вызвана очень простой вещью, а именно тем, что вот 2,5 года с момента теракта над людьми, над матерьми, которые потеряли своих детей, наше государство в лице суда, прокуратуры и других органов просто издевается и делает все, чтобы, во-первых, не были найдены и наказаны виновные, и показывает матерям, что государство просто не будет искать этих виновных и будет специально их покрывать, и показывает, что никакой справедливости в России матери не добьются. Самая главная мысль, которая вчера у матерей звучала, это то, что, оказывается, матери сами виноваты, что отправили своих детей в школу. И больше никто не виноват.
Пострадавшие считают, что власти пытаются оправдать должностных лиц, виновных в трагедии, продолжает Марина Литвинович.
С самого начала было понятно, что вот этот суд и судебное преследование осетинских милиционеров и ингушских милиционеров, все это суды над стрелочниками. И потерпевшие это очень хорошо понимали, что пытаются просто подставить неких людей, назвать их виновными и на этом поставить точку. Но, как мы видим, даже это не получается сделать. И самое главное для властей – это защитить оперативный штаб, который принимал решение, и, по моему мнению, именно по вине которого погибло большое число детей. Поэтому делается все, чтобы этот оперативный штаб вообще даже не ставился вопрос о его виновности, ни на каком уровне, ни в судебных инстанциях, нигде.
Общественные организации Беслана по-прежнему требуют привлечь к ответственности должностных лиц из ФСБ и МВД России, говорит адвокат Таймурат Чаджемов.
Вот совсем недавно мы вновь заявили ходатайство о привлечении к уголовной ответственности бывшего министра внутренних дел Дзаантиева. При этом мы уже ссылались не только на конкретные доказательства, которые имеются в деле, мы уже ссылались на доклад парламентской комиссии, где Торшин неоднократно указывал, что в действиях этого человека есть признаки или состав преступления, предусматривающий халатность. То есть то, за что судили бесланских людей. Вот мы опять поставили вопрос о привлечении его к уголовной ответственности. Мне что-то плохо верится в объективность Генеральной прокуратуры. У меня лично такое впечатление, да и у потерпевших тоже, что они решили привлечь только стрелочников виновных, а должностных лиц выше уровнем, я имею в виду членов оперативного штаба, в том числе по вине которых эта трагедия и случилась, и пришла к такому финалу, их привлекать не хотят.
Жители Беслана, несмотря на противодействие чиновников, в своих требованиях намерены идти до конца. Слово владикавказскому правозащитнику Андрею Лебедеву.
Матери Беслана, как на, они уже, собственно говоря, не представляют собой сообщество людей, которые, у которых одна цель, одни желания, одни стремления. Некоторые просто испытали психологический такой шок, если это можно сказать шоком. Вот, и они уже просто ничего не хотят, они находятся в такой уже пожизненной, можно сказать, будут находиться ситуации. Другие, которые все-таки продолжают бороться за цели, которые бы были объявлены, объективно расследование причин трагедии, наказание всех виновных, им уже не на кого надеяться, и последние события это явно показали. Амнистирование бесланских милиционеров, это, можно сказать, пощечина обществу. Москва не заинтересована, абсолютно не заинтересована, и сделает все, чтобы скрыть истинные причины, истинных виновников этого теракта. Теперь, после того, как и местная власть показали, что они абсолютно тоже не заинтересованы в установлении истинных причин и наказании виновников.
Так считает владикавказский правозащитник и общественный деятель Андрей Лебедев. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 16:15. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура России заявила, что не рассматривает вопрос об обмене предпринимателя Андрея Лугового на проживающего в Лондоне Бориса Березовского. Тверской суд Москвы признал законным продление до 4 июня срока следствия по делу главы фонда «Образованные медиа», бывший «Интерньюс» Мананы Асламазян, подозреваемый в нарушении таможенных правил. В городе Ош на юге Киргизии сегодня утром произошел взрыв в здании, где расположены редакции нескольких независимых газет. Министры иностранных дел «Большой восьмерки» собрались в Потсдаме близ Берлина для подготовки очередного саммита организации. Соединенные Штаты отвергли как абсурдное обвинение в шпионаже, предъявленное в Иране трем сотрудникам западных организаций, обладающим двойным гражданством иранским и американским. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и возвращаясь к главной сегодня трагической мемориальной теме в России. В Беслане проходит акция «Тысяча дней без детей» в память о погибших во время захвата школы в сентябре 2004 года. Мы только что об этом говорили, будем говорить в следующем часе нашей программы и подробнее в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире в 20:00 по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А мы переходим к международным темам сегодняшнего дня. О них в обзоре свежих европейских газет мой коллега Ефим Фиштейн.
Сегодняшний выпуск лондонской газеты «Гардиан» помещает статью Люка Гардинга с длинным заголовком «Испытания российских ракет усиливают страх перед гонкой вооружений». В статье мы читаем. Вчера Россия пригрозила начать новую гонку вооружений с Соединенными Штатами в духе холодной войны, объявив об успешном проведении испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты, способной преодолевать американскую линию обороны. Первый вице-премьер Российской Федерации Сергей Иванов, близкий по своим взглядам к ястребам, заявил, что были испытаны две ракеты – новая межконтинентальная РС-24 с разделяющимися боеголовками и модернизированная модель ракеты малой дальности «Искандер». «Ракеты способны уничтожать систему противника», – сказал Иванов и добавил, – «эти комплексы способны преодолевать все существующие и, возможно, созданные системы ПРО. Поэтому с точки зрения оборонной безопасности россияне могут смотреть на будущее просто спокойно». Иронически цитирует Люк Гардинг в газете «Гардиан», издающейся в Лондоне. Кроме этой, несомненно, ведущей темы, многие газеты посвящают свои страницы дерзкому похищению, которое имело место в Багдаде. Та же самая газета «Гардиан» дает место комментаторам Одри Джиллиан и Джулиану Борджеру. Они описывают ситуацию такими словами. Вчерашнее похищение поражает своей масштабностью. Очевидно, в нем было задействовано множество одетых в военную форму похитителей. Другие похищения проходят по более простому сценарию. Суннитские группы, связанные с Аль-Каидой и бандами преступников, которые похищают иностранцев в надежде получить за них выкуп, обычно нападают на дороге, используя лишь пару машин. Они расстреливают охрану и быстро заталкивают заложников в свои машины. Банды делают ставку на наблюдателей, которых вербуют среди мальчишек и юношей, торгующих возле дорог сигаретами. Еще одна актуальная тема положения на Украине. Франк Герольд назвал свою статью в газете «Берлинер Цайтунг» так «Игры с властью на Украине». Я цитирую. Согласно сегодняшнему положению вещей, 30 сентября на Украине должны пройти досрочные парламентские выборы. Однако на пути к их проведению преодолены далеко не все препятствия. Уже самое незначительное смещение сегодняшнего равновесия может ввергнуть страну в следующий виток хаотичного круговорота. Если соизмерять последние события с эйфорией надежд на будущее, которые почти 3 года назад связывались с такими понятиями, как «оранжевая революция», то остается лишь подвести печальный итог. Политический класс Украины оказался в глубоком кризисе, и выборы вряд ли станут выходом из сложившейся ситуации. И, наконец, сложные польско-российские отношения. Перескажу то, что сообщает и навещание польского радио. Польский нефтяной концерн «Орлен» не выкупит запасы нефти на Востоке, сообщает газета «Дзенник». Польша проигрывает России в борьбе за нефтяные ресурсы на Востоке. Самый крупный польский нефтяной концерн готовится к худшему – прекращению поставок нефти из России. Эти опасения обоснованы, так как из Москвы доходят сигналы о плохом техническом состоянии газопровода «Дружба», что может быть неким предупреждением о возможном прекращении или сокращении российских поставок. Нефтеперерабатывающий завод уже производит технические изменения, которые позволят ему перерабатывать другую, нежели российскую, нефть. Готовятся также финансовые симуляции этой ситуации. Известно, что вырастет стоимость транспортировки новой нефти. Кроме этого, сырье из Северного моря дороже российского. Так сообщает и навещание польского радио.
Ефим Фиштейн. Обзор европейской печати и других медиа. А нашу программу продолжит острая украинская политическая тема. Премьер-министр Украины Виктор Янукович призвал продлить работу Верховной Рады Украины еще на один день. Он объяснил это необходимостью принять законопроекты, нужные для вступления Украины в ВТО. Напомню, президент страны Виктор Ющенко приостановил на 2 дня, 29 и 30 мая, действие собственного указа от 26 апреля о распуске Верховной Рады для того, чтобы парламент смог принять законы, необходимые для проведения внеочередных выборов. Таковы были условия соглашения, остановившего политический кризис на Украине. Теперь у некоторых политиков и экспертов жизнеспособность этого соглашения вызывает некоторые сомнения. В прямом эфире корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Так что же сегодня происходит?
Действительно, практически нет никаких шансов, что сегодня, в последний второй день, когда приостановлен президентом указ о распуске Верховной Рады, депутаты смогут принять все необходимые документы для досрочных выборов. Между оппозицией и коалицией остаются разногласия, серьезные разногласия. Коалиция, например, против принятия закона об императивном мандате, то есть запрете на переход депутатов из одной фракции в другую. А это, по сути, и стало причиной кризиса. Кроме того, входящие в коалицию коммунисты и социалисты требуют внести в закон о выборах норму, согласно которой выборы считаются состоявшимися, если в них приняли участие более 50% избирателей. То есть, если три партии коалиции призовут своих избирателей не участвовать в выборах, то они могут быть признаны недействительными. Еще утром правящая партия регионов обвинила президента в срыве договоренностей, достигнутых 27 мая. Соратники премьера даже заявили, что Янукович может отозвать свою подпись под соответствующим соглашением. Причина – вмешательство Ющенко в деятельность судебных и правоохранительных органов. Сейчас главные события в Киеве разворачиваются вокруг Генеральной прокуратуры. Ее окружают несколько сот сторонников коалиции, в здании много депутатов от коалиции. Утверждается, что с минуты на минуту сюда должен приехать Ющенко в сопровождении подконтрольного ему спецназа для того, чтобы представить коллективу Генпрокуратуры нового руководителя Виктора Шимчука. Однако эту информацию опровергают в президентской канцелярии. Напомню, что еще на минувшей неделе Ющенко уволил с должности генпрокурора Святослава Пискуна. В его защиту сразу же выступила и коалиция, и подконтрольная ей милиция. Все эти дни продолжались судебные разбирательства, и сейчас есть решение апелляционного суда Киева, согласно которому у генпрокуратуры только один руководитель – Виктор Шимчук. Правительство и парламентское большинство не признают ни это решение, ни решение того же апелляционного суда Киева, который вчера вернул внутренние войска в подчинение президенту. До 25 мая внутренние войска находились в подчинении МВД. И по этому поводу за последние дни также было несколько противоречащих друг другу судебных решений. Кирилл?
Спасибо, Владимир. В прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. Мы продолжаем, конечно же, следить за событиями на Украине. Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная петербургская тема. Последние годы стало ясно, что архитектурное наследие Санкт-Петербурга нуждается в особой защите. Но до сих пор речь шла в основном о памятниках 18 и 19 веков, а также начала 20 века. И только сейчас заговорили о ценности конструктивистской архитектуры 20-30-х годов прошлого века. Между тем, эти памятники конструктивизма разрушаются сейчас особенно безжалостно. Недавно в городе прошла акция. В их защиту организован круглый стол и открылась выставка «Золотое кольцо конструктивизма». Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Памятник эпохи конструктивизма ДК первой пятилетки был снесен в Петербурге совсем недавно ради возведения второй сцены Мариинского театра. Здание Фрунзенского универмага, вошедшего во многие учебники по архитектуре, находится под угрозой сноса. Чем ценна архитектура этого периода, говорит искусствовед, специалист по архитектуре авангарда Дмитрий Козлов.
После революции архитекторы почувствовали необычайную свободу, которая умножалась на технические достижения и также умножалась на достижения художественные, такие как конструктивизм, супрематизм, которые зародились в художественной среде и в дальнейшем эстафету передали архитектуре. Началось строительство совершенно необычных зданий, которые поражали, собственно, своими формами, конструкциями и назначением. То есть это была архитектура нового мира. Красное кольцо конструктивизма – это кольцо вокруг старого Петербурга, рядом с заводом, с Путиловским, с Выборгской стороной. Вот именно в этих местах возникали новые очаги культуры.
Это кольцо можно разделить на 6 зон – Нарвская, Московская, Невская заставы, Выборгская сторона, север Петроградской стороны и северо-западная часть Васильевского острова. Здесь, кроме рядовой застройки, встречаются и шедевры. Чтобы защитить их от уничтожения, нужно привлекать местных жителей, говорит координатор общественного движения «Живой город» Николай Смирнов.
Практически все сносы и реконструкции в городе, они почти напрямую связаны с выселением жителей. Это вот та самая болевая точка, когда народ начинает реагировать, потому что, к сожалению, пока к конкретному человеку не пришли в квартиру, не постучались в дверь и сказали, выметайся отсюда, он предпочтет ничего не предпринимать, даже если это происходит с его соседом. Ведь это, в общем-то, уже общеизвестная тенденция, направленная на то, чтобы, по сути дела, кардинальным образом изменить социальную структуру городского пространства, сложившегося в Петербурге с момента его основания до позднего советского времени. Весь исторический центр и кварталы вокруг у нас являются жилыми кварталами. Нынче это очень не нравится многим представителям и администрации, и представителям бизнеса. К сожалению, они стремятся превратить так называемые буферные кварталы сразу за историческим центром в такое поле для бизнеса. Идет целенаправленное вытеснение жилых зданий. Это очень страшно, потому что как только центр города умирает, то прекращается жизнь его как организма. Это уже не город. В конце концов, Петербург всегда был некой декорацией, да, но он всегда был живым, потому что те же самые гоголевские персонажи, они, в общем-то, жили в двух шагах от Невского. Это было абсолютно живое культурное пространство.
Чтобы противостоять омертвению города, нужно выработать механизм, который позволит работать напрямую с инвестором, объясняя ему хотя бы то, что сохраненный памятник стоит гораздо дороже, чем новодел.
Здесь есть, я бы сказал, что две таких важных стратегии. Одна направлена на работу непосредственно с самими инвесторами, возможно. То есть, к сожалению, чаще всего люди, желающие вложить деньги во что-то, они не то что недооценивают, они в принципе не понимают конкретное здание как культурное явление. Поэтому, когда человек приходит и говорит, что вот у меня есть такие деньги, я хочу здесь построить гостиницу, оказывается, что ему система противостоять не может, а сам он принимает абсолютно волюнтаристское решение, у которого оказывается, что весь город идет на поводу. Нет сейчас в городе той культурной организации, профессиональной, которая могла бы очень четко работать с инвесторами, объясняя им ценность каждого условного кирпича в конкретном здании. Потому что, когда вам говорится, что мы снесем его, построим точно такое же, что оно будет лучше. Это ведь означает только то, что человек, в принципе, не понимает, что такое история. Он не осознает этого вообще. И мы этим будем заниматься, этим будут заниматься профессионалы и реставраторы, и историки культуры Петербурга, и архитекторы, в том числе на базе Петербургского отделения Всесоюзного общества охраны памятников Всероссийского. Это вот одна ветвь. А вторая линия – это, безусловно, работа с общественностью, общественными организациями, отдельными гражданами, которые на самом деле должны понять, что они обязаны в этом участвовать, о сохранении и защите своего города не только потому, что они являются его жителями, и здесь будут жить их потомки, но и потому, что это общекультурное и общемировое достояние, и мы не имеем права просто так безразлично к нему относиться.
Тут, конечно, возникает вопрос, захотят ли инвесторы слушать архитекторов, искусствоведов и защитников города. Но и Николай Смирнов, и Дмитрий Козлов утверждают, что встречаются случаи, когда инвесторы способны услышать разумные доводы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 7 часов вечера по Москве. Сразу после выпуска новостей в эфире «Свободы» программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Виктора Резункова, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Справедливая Россия», Россия Павел Солтан. Речь пойдет о политических амбициях спикера Совета Федерации России Сергея Миронова. Напомню, в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, программа «Время гостей». А ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы, среди прочего, вас ждут новости культуры и экономики и очередная история Запада и Востока. На этот раз из Великобритании мы поговорим о том, как в этой стране пытаются защитить традиционную систему мер и весов. Ну, а сейчас в Москве 16 часов 30 минут и на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане проходит акция «Тысяча дней без детей» в память о погибших во время захвата школы в сентябре 2004 года. Всю минувшую ночь на кладбище и у стен разрушенной школы горели свечи. Генпрокуратура России заявила, что не рассматривает вопрос об обмене предпринимателя Андрея Лугового на проживающего в Лондоне Бориса Березовского. На прошлой неделе британские следователи назвали Лугового подозреваемым в убийстве в Лондоне бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвинова. Позже в Москву был направлен запрос об экстрадиции Лугового. Тверской суд Москвы признал законным продление до 4 июня срока следствия по делу главы фонда «Образованные медиа», бывший Интерньюс Мананы Асламазян, подозреваемый в нарушении таможенных правил. В городе Ош на юге Киргизии сегодня утром произошел взрыв в здании, где расположены редакции нескольких независимых газет. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, полиция задержала женщину, подозреваемую в причастности к взрыву. Иран в очередной раз заявил, что ни при каких условиях не откажется от производства обогащенных обогащенного урана. Заявление прозвучало накануне переговоров между Евросоюзом и Тегераном о кризисе вокруг иранской ядерной программы. Министры иностранных дел «Большой восьмерки» собрались в Потсдаме близ Берлина для подготовки очередного саммита наиболее развитых стран мира. Встреча в верхах состоится в начале июня в Германии. Соединенные Штаты отвергли как абсурдные обвинения в шпионаже, предъявленные в Иране трем сотрудникам западных организаций, обладающим двойным гражданством, иранским и американским. В антигосударственной деятельности обвинена Парназ Азима, журналистка радио «Фарда», одним из соучредителей которого является наша радиостанция. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 30 мая.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
30 мая 2000 года. Чеченский вопрос на международных саммитах. В Москве завершился саммит «Россия-Европейский Союз». В Португалии начинается саммит «Соединенные Штаты-Европейский Союз». С корреспондентом «Радио Свобода» Савиком Шустером, находящимся в Лиссабоне, беседует Петр Вайль.
Видимо, с российской темы нам и следует начать.
Да, потому что высокопоставленный сотрудник Белого дома сказал журналистам, что на вчерашней встрече с делегацией Евросоюза президент Владимир Путин сказал, что в самом ближайшем будущем 100 российских военнослужащих предстанут перед судом за нарушение прав человека в Чечне и за всякого рода жестокости. Эта новость, конечно, по крайней мере, меня поразила. Поэтому я думаю, что последующие заявления представителей делегации Евросоюза были такими мягкими.
Савик, но ведь есть ощущение, что это заявление Владимира Путина дипломатически довольно ловкое и умелое, потому что, как вот вы рассказали, он в известной степени обезоружил своих оппонентов. Это ведь не имеет отношения к политическому решению вопроса. Это ведь вопрос правозащитный. Отдать даже сотню людей, обвиненных в военных преступлениях, это не значит изменить политический курс.
Я бы был более как бы благожелательным к России. Дело в том, что девиз этого последнего, по всей вероятности, визита президента Клинтона в Европу – это усиление связей с Европейским Союзом Соединенных Штатов. И второй девиз – удержание демократии в России. То есть все понимают, что есть сигналы, которые ставят под вопрос, будет ли продолжена та демократическая реформа, которую начал Михаил Горбачев. Поэтому европейские представители, вот я думаю, что вот это заявление Путина обнадежило. Вы правы в том смысле, что очень противоречивые сигналы из Москвы. С одной стороны, говорится о том, что будет политическое решение в Чечне, а с другой стороны, начинается операция на юге Чечни. Так что вот эти противоречивые сигналы, когда вот они дойдут до Лиссабона, посмотрим, какова будет реакция. Но то, что президент Клинтон будет говорить твердо о необходимости политического решения в Чечне, я в этом не сомневаюсь, потому что разрешение этнических конфликтов, это стало сейчас сутью его второго президентского срока, который заканчивается через 8 месяцев.
Чеченский вопрос на международных саммитах. Радио «Свобода». 30 мая 2000 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
От недавней российской истории возвращаемся к новостям. К новостям культуры о них расскажет Иван Толстой.
С Столетие со дня рождения художницы Фриды Кало будет отмечено в Мехико крупнейшей в истории выставкой ее работ. В экспозиции будет представлено 354 картины из мексиканских и зарубежных собраний. Треть из представленного никогда не показывалась ранее. Выставка будет работать с 13 июня по 16 августа нынешнего года. Фрида Кало, годы жизни 1907-1954, начала заниматься живописью после тяжелой аварии, изувечившей ее в молодости. Впервые ее работы были показаны благодаря участию в ее судьбе знаменитого мексиканского художника-монументалиста Диего Риверы, за которым она дважды была замужем. После смерти Риверы о живописи Кало долго не вспоминали. Возобновление интереса к ее работе произошло только в 80-х. Интересу к ее творчеству способствовал и фильм Джули Теймор «Фрида» 2002 года с Сальмой Хайек в заглавной роли. Картина завоевала две премии «Оскар». На пляже Петропавловской крепости в Петербурге проходит ежегодный 6-й международный фестиваль песчаной скульптуры «Живая вода». В нем принимают участие скульпторы из 20 стран. Скульпторы ваяют мифологические и фольклорные образы древних египтян, римлян, греков, славян, кельтов. Пляж уставлен морскими божествами, русалками, водяными, нимфами, наядами, духами водопадов, рек и озер, колодцев и бань. 1 июня в 7 часов вечера будет награжден победитель. Платье великой оперной певицы Марии Каллас похищено с выставки в Итальянском культурном институте в Афинах. По мнению греческой полиции, платье пропало 25 мая перед самым закрытием выставки и самого института на 3 выходных дня. В Греции 2007 год объявлен годом Марии Каллас. На выставке были представлены десятки ее сценических костюмов, пластинки, ювелирные украшения, духи певицы, фотографии и письма. Каллас была звездой всех самых знаменитых оперных театров мира. Она умерла в 77 году в возрасте 53 лет, не в силах пережить потерю голоса.
Иван Толстой, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит острая социальная тема. В Ставрополе с подозрением на сальмонеллез госпитализированы более 60 человек, 12 из них – дети. По данным Роспотребнадзора, все они отравились пирожными, которые пекли в одном из частных предприятий города. Рассказывает наш корреспондент Лада Леденева.
Первые данные о госпитализированных с острым пищевым отравлением в Ставрополе стали поступать в МЧС в пятницу 25 мая. Ко вторнику число заболевших достигло 62 человек, 12 из которых дети. Два человека в тяжелом состоянии были госпитализированы в отделение реанимации. Состояние остальных средней степени тяжести. Как сообщили в инфекционной клинической больнице Ставрополя, куда доставили пострадавших, сейчас угрозы их жизням нет. По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю Ольги Балабан, предварительный диагноз, поставленный больным, острая кишечная инфекция, диагноз сальмонеллез под вопросом. Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае продолжает необходимые исследования, чтобы уточнить диагноз и источник отравления. Результаты будут известны в четверг.
Больные находятся на стационарном режиме в зависимости от состояния от 3 до 20 дней. Лечебные мероприятия от капельниц, антибактериальных средств, ферментов. И, в общем-то, будем говорить так, мы все свои резервы задействовали на эту вспышку.
Рассказал главврач Ставропольской инфекционной больницы Александр Баблов. По предварительным данным, причиной массового заболевания ставропольцев стало употребление в пищу слоеных пирожных с кремом, которые уже изъяты из продажи. Как сообщили в Роспотребнадзоре, их выпускал индивидуальный предприниматель по фамилии Гаджанян. Работа его предприятия приостановлена. Изготовитель реализовывал некачественные пирожные в сети местных магазинов «Тройка», «Меридиан», «Успех», магазине по улице Буйнакского и в нескольких торговых павильонах. В понедельник представители Ставропольского краевого управления Роспотребнадзора обратились к жителям Ставрополя с просьбой воздержаться от приема в пищу трубочек с кремом, приобретенных с 24 мая. Прокуратура Ленинского района Ставрополя возбудила по факту массового отравления уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».
Грубое нарушение и санитарно-эпидемиологических норм, и технологических норм, в общем, там серьезный вопрос.
Считает главный санитарный главный врач Ставропольского края Владимир Ковалев. Как сообщили в управлении по делам ГУ и ЧС Ставрополя, из-за большого количества пострадавших в инфекционной больнице может не хватить мест. Между тем, в Роспотребнадзоре не исключают, что количество госпитализированных может возрасти, и врачи будут вынуждены выписывать первых поступивших, состояние которых стабилизировалось. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
И еще одна социальная тема – голландская. Новая голландская телепередача стала поводом для бурного обсуждения, в том числе и в интернете. Одна из статей на эту тему представлена в сегодняшнем выпуске нашей рубрики «Политика онлайн», которую подготовил Андрей Шароградский.
«На миру и смерть красна». Алексей Еременко свой комментарий на сайте Global.rus посвящает реалити-шоу «Большой донор», которое 1 июня выйдет в эфир голландской телекомпании BNN. Согласно его условиям, неизлечимо больная женщина должна решить, для кого из трех претендентов, нуждающихся в пересадке почки, она станет донором.
На богооставленном Западе большой донор общественного единодушия отнюдь не вызывает. Его страстно обругали нидерландские политики. Правящая коалиция партий «Христианский союз» и «Христианские демократы» обратилась к министрам здравоохранения и печати с просьбой запретить шоу. Но правительство пока ничего сделать не смогло. А сама телекомпания BNN, для которой это уже не первый скандальный проект, по доброй воле снимать шоу с эфира отказалась. Председатель BNN Лоренс Дриллих объяснил, что шансы участников шоу получить почку составляют 33%, и это гораздо больше, чем у тех, кто стоит в очереди на получение донорского органа. Собственно, для компании это не теоретическая проблема. Ее предыдущий руководитель Барт де Грааф умер из-за отказа почек, несмотря на несколько операций. Как разъясняют в BNN, при помощи шоу они хотят привлечь внимание общества к проблеме недостатка почечных доноров, которых действительно год от года становится все меньше.
Но новое голландское шоу нарушает все мыслимые табу, считает Алексей Еременко.
С религиозной точки зрения все это сущий кошмар. Для христианина жизнь – это дар Божий, и вольное обхождение с ним в высшей степени неприемлемо. У христианина, впрочем, есть святыни – а для секулярного гуманиста человеческая жизнь вообще высшая ценность. Ею можно пожертвовать ради другой жизни, но не в формате шоу. В этом, собственно, главная проблема. Передача «Большой донор», по сути, вводит смерть, настоящую, не художественную, в пространство интерактивной игры, превращая трагедию трех, а точнее четырех человек в открытое публичное соревнование. Даже когда это делается с лучшими намерениями, на уровне психологических стереотипов, по крайней мере, это десакрализация смерти и профанация жизни, что само по себе не сильно воодушевляет.
Есть, впрочем, у этой истории и неоспоримый плюс, полагает Алексей Еременко. Это торжество реальной свободы средств массовой информации.
Нужно отдавать себе отчет в том, что ничего нелегального по голландским законам они не делают. И эту тему даже, насколько я понимаю, никто не поднимает. Они делают вещи, возможно, неэтичные, на что может реагировать общество, и как бы вот консервативная часть, вот эти вот христианские демократы, на это реагируют, это их законное право и даже законная обязанность, исходя из их убеждений. Но законы они не нарушают, и поэтому им никто ничего не запрещает. Это шоу не снимают с эфира. Ну, в общем, конечно, контраст с российскими реалиями, да, и с нашим, чего уж говорить, с контролируемым телевидением, в котором ничего ненужного в эфир, как минимум, федеральных телеканалов бы не попало. Контраст, конечно, поразительный. И мне кажется, в этом смысле нам, ну, есть все-таки чему поучиться, чем восхититься.
Алексей Еременко о спорном реалити-шоу на голландском телевидении. «Политика онлайн». Андрей Шароградский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. После сводки новостей часа мы поговорим об американо-иранских отношениях. Дальше вас ждут экономические новости и очередная история Запада и Востока. Сейчас же в Москве 16 часов 45 минут. И главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане проходит акция «Тысяча дней без детей» в память о погибших во время захвата школы в сентябре 2004 года. Генпрокуратура России заявила, что не рассматривает вопрос об обмене Андрея Лугового на проживающего в Лондоне Бориса Березовского. Тверской суд Москвы признал законным продление до 4 июня срока следствия по делу главы фонда «Образованные медиа», бывший «Интерньюз» Мананы Асламазян, подозреваемой в нарушении таможенных правил. в городе Ош на юге Киргизии. Сегодня утром произошел взрыв в здании, где расположены редакции нескольких независимых газет. Министры иностранных дел Большой Восьмерки собрались в Потсдаме близ Берлина для подготовки очередного саммита наиболее развитых стран мира. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. И, конечно же, наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А мы возвращаемся к политическим темам. В начале недели в Багдаде посол США Райер Крокер и посол Ирана Хасан Казими Куми провели 4-часовые переговоры. Это была первая за 27 лет встреча официальных представителей Вашингтона и Тегерана. По словам американского посла, в ходе беседы он настаивал на том, что Иран должен прекратить поддержку шиитских боевиков в Ираке. Иран пока не комментирует результаты переговоров, однако в США они вызвали очень живую общественную реакцию. Рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
Как заявил посол Соединенных Штатов в Ираке Райан Крокер, он во время 4-часовой беседы представил послу Ирана свидетельство поддержки Ираном шиитских и суннитских вооруженных группировок в Ираке. Соединенные Штаты просят Иран помочь в стабилизации положения в Ираке, прежде всего прекратив снабжение боевиков оружием. Иран выдвинул собственный план американо-ирано-иракского сотрудничества. Вот как оценивает итоги этой встречи профессор университета Виланова в Пенсильвании политолог Хафиз Малик.
Я бы не назвал эти переговоры ни успешными, ни провальными. Положителен сам факт переговоров. Нельзя игнорировать Иран, который играет очень важную роль во всем мусульманском мире. Он становится крупной экономической, военной и, вероятно, ядерной державой. Если удастся остановить растущий антагонизм между Соединенными Штатами и Ираном, это поможет стабилизировать положение на всем Ближнем Востоке. Я лично поддерживаю американо-иранский диалог, который только что начался. Можно ли сотрудничать с правительством, которое пытается создать ядерное оружие? Да, это осложняет ситуацию. Одно мешает другому. Но на новые санкции, инициированные Вашингтоном, Тегеран ответит новыми антиамериканскими действиями в Ираке и в некоторых других странах. Я ожидаю, что Вашингтон первым сделает примирительные жесты. И уже сделал, распустив созданный год назад специальный комитет, занимавшийся разработкой и координацией действий против властей Ирана и Сирии. Это показывает, что администрация Буша пришла к выводу, переговорам с Ираном нет альтернативы. У газеты Wall Street Journal мнение иное, чем у профессора Малика. В редакционной статье газета пишет, что вместо фактического поощрения Тегерана за продолжение ядерной программы, за обман МАГАТЭ, за невыполнение резолюций ООН и за дестабилизацию в Ираке, в Афганистане и в Ливане, следует создать антииранскую коалицию за пределами ООН, то есть исключив Россию и Китай, чтобы ограничить экспорт иранской нефти, а также не сокращать, а наоборот расширять поддержку антиправительственных групп в Иране и продолжать демонстрировать американскую военную силу в Ормузском проливе. Все эти шаги рискованы, пишет Wall Street Journal, но этот риск нельзя сравнить с тем, который представляет в Иране наиболее фанатичный режим, обладающий наиболее страшным оружием – ядерным.
Ян Рунов, наш корреспондент в Нью-Йорке. А мы продолжим новости последними событиями в экономической жизни. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Сергей Селинский.
Министерство финансов России готовит проект закона, разрешающего государственному внешэкономбанку, как компании, управляющей накоплениями будущих российских пенсионеров, вкладывать привлекаемые средства в акции российских компаний и предприятий. Пока внешэкономбанк имеет право инвестировать часть средств государственного пенсионного фонда лишь в государственные облигации, доходность которых оказывается ниже текущей инфляции. Под управлением внешэкономбанка находятся более 95% всех накоплений на будущую пенсию ныне работающих в России граждан. На фондовом рынке Китая котировки акций компании упали сегодня примерно на 6-7%. Это самое большое падение сводного индекса китайского рынка за три последних месяца, после 27 февраля, когда он упал сразу на 9%. Вечером во вторник власти Китая объявили о трехкратном повышении налога на операции с ценными бумагами. С 0,1% до 0,3%, чтобы сдержать рост фондового рынка страны. Его сводный индекс повысился в течение прошлого года почти в 2,5 раза, а с начала 2007 года еще на 62%. Общая стоимость акций китайских компаний, представленных на местном фондовом рынке, увеличилась с начала года более чем вдвое и составляет ныне почти 2,5 триллиона долларов. Это совпадает с объемом ВВП Китая в 2006 году. Американская компания Ford Motor, третий в мире производитель автомобилей, опровергла недавние сообщения в прессе о том, что она якобы ведет предварительные переговоры о продаже принадлежащей ей шведской компании Volvo, производителя легковых автомобилей премиум-класса. В 2006 году Ford понесла рекордные убытки за всю свою вековую историю – более 13 миллиардов долларов. И в марте 2007 года Ford Motor продала почти за 1 миллиард долларов принадлежавшую ей с 1994 года британскую компанию Aston Martin, выпускающую дорогие спортивные автомобили. Судя по некоторым сообщениям в европейской прессе, интерес к Volvo проявила в начале года немецкая BMW, крупнейшая на сегодня в мире производитель легковых автомобилей премиум-класса. Однако позже компания отказалась от этих намерений. Ford Motor купила компанию Volvo, объем выпуска которой ныне почти в 2,5 раза меньше, чем у BMW, в 1999 году за 6,5 миллиардов долларов. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.90, на завтра такой же. К евро на сегодня и на завтра 34.81. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.34.
Сергей Сининский. Новости экономики. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Первоначальные планы британской палаты меры весов ввести к 2009 году, согласно договоренности с Евросоюзом, единую метрическую систему веса, эти планы откладываются на неопределенное время. Группа активистов, давно ведущих борьбу за сохранение так называемой имперской системы измерений, одержала победу в суде. Цены за фунты и унции каких-либо товаров отныне могут упоминаться в оптовой и розничной торговле параллельно с ценами за килограмм. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Елена Воронцова.
Группа, называющая себя «Метрические мученики», сформировалась в начале 2000 года и сразу же получила огромную поддержку населения. Существует старое английское выражение, что Британия – это страна мелких лавочников. В данном случае именно эта часть населения менее всех остальных оказалась готова подчиниться требованию властей и перейти на общеевропейские меры веса. Не гигантские сети супермаркетов, а именно местные зеленщики начали движение за право продавать товар как килограммами, так и фунтами. С 1 января 2000 года вошло в силу новое постановление о продаже любого развесного товара килограммами. Цены за фунты и унции позволялось указывать рядом с ценами за килограмм до 2009 года, после чего упоминание имперских мер веса было решено полностью отменить. В первый год нового тысячелетия проверки показали, что несколько мелких розничных торговцев по-прежнему рекламируют и продают фрукты, овощи или рыбу фунтами, а не килограммами. Одно за другим выносились предупреждения, штрафы и угрозы отобрать лицензии. Продажа развесного товара только в фунтах обходилась в 2000 фунтов стерлингов штрафа. У сети супермаркетов Tesco начались неприятности из-за того, что на рекламных плакатах не были указаны килограммы и так далее. Одновременно среди населения росло недовольство введением метрической системы. Согласно опросам, среди представителей разных поколений 72% британцев не хотели бы потерять фунты, мили и пинты и получить взамен килограммы, километры и литры. Представители Метрической ассоциации Великобритании не раз сетовали на отсутствие продуманного плана разъяснительных работ с населением, говорит представитель ассоциации Росс Кенни. Неудивительно, что народ выступает против введения метрической системы мер. Им никто толком не объяснил, как адаптироваться к ней в повседневной жизни. 94% стран мира используют метрическую систему. Почему Соединенное Королевство не может? Это не бог весть как сложно. Рус Кенни добавила, что ей печально видеть, как некоторые ее соотечественники желают сделать из Англии архаичный тематический аттракцион. На самом деле вопрос этот не из области повседневной британской жизни. Здесь эта проблема как раз решилась намного раньше и намного менее заметно. Уже четверть века британские школьники изучают отнюдь не имперские меры веса и длины. Еще с 1995 года цены на расфасованный товар должны были обозначаться в соответствии с метрической системой. Ни для кого не секрет, что уже не первый год даже консервативные жители сельских районов, делая покупки, не просят лавочника ответить им фунт сахара, а берут с полки одну упаковку. Сейчас фунты и унции больше всего присутствуют в старых пословицах и поговорках, таких как, например, часто употребляемая в пабах грубовато-одобрительная реплика «немного таких нужно, чтобы перевесить фунт», относящаяся к большому женскому бюсту. Однако метрические мученики продолжают борьбу. Официальное начало ей положил Стивен Тобурн, зеленщик из города Сандерланда, оштрафованный за продажу бананов фунтами. Он умер в 2004 году, но соратники добиваются его судебного оправдания. Говорит Нейл Херон, бывший рыботорговец и руководитель компании протеста.
Борьба наша продолжалась, поскольку после 2009 года было решено ввести запрет даже на упоминание имперских мер в розничной торговле. Нельзя было бы писать на ценниках 20 пенсов за фунт моркови или 3 фунта за ярд веревки и так далее. Написать это рядом с числами в метрической системе после 2009 года было бы уголовно наказуемым делом. Благодаря нашим многолетним усилиям этот вопрос вынесли на повторное рассмотрение, и мы победили. Кампания протеста не прекращается. Мы хотим получить королевское помилование для Стива. Нас никто не спросил, хотим ли мы перейти на метрическую систему. Это было навязано насильно. После 2010 года мы потеряли бы футы, фунты и унции, и после этого настал бы черед миль и пинт, поскольку предполагается, что мы одна нация, Европа, и это политический проект, которому нужна одна система мер и весов. Но Евросоюз теперь понимает, что это слишком большая война для них. Очень жаль, что того, кто начал борьбу, нет с нами сегодня. Он должен был бы праздновать эту победу во главе стола.
Говорил руководитель кампании протестов против введения в Великобритании метрической системы мер и весов Нейл Херон. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Это поучительная история. Завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты, примерно полторы минуты, после двух коротких объявлений, слушайте следующий час нашей программы. Среди тем, очень важная тема российско-эстонских отношений, и в следующем часе слушайте эксклюзивное интервью нашему радио с эстонским президентом. Также мы поговорим о трагической дате. 1000 дней назад началась трагедия в Беслане. И очень важная социальная российская тема. Сегодня в российских школах начались выпускные экзамены. Эти и другие темы, наши постоянные рубрики, все это уже теперь через минуту.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Слишком долго люди Дарфура страдают от рук правительства.
Мы считаем вредным и опасным превращать Европу в пороховой погреб.
Курильщикам придется выходить на улицу.
Полиция пытается выяснить примерное число завербованных смертников.
Использование детей в любом вооруженном конфликте противоречит всем исламским законам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».